авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня на календаре уже 5 февраля 2025 года, как летит время. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», которая, как всегда, предоставляет нам место и возможность поговорить, Чайковского, 17. И эта программа на самом деле, как всегда, по средам после часа дня. Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы занимаемся поисками истины, понимая, что истина делает нас свободными. И руководствуемся девизом просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот эти вещи мы с вами будем делать, как всегда. И сегодня три темы я хотел бы затронуть. Первая тема – это лихие шаги Трампа. Такие ковбойские совершенно развороты. Вторая тема – это Сербия. И то, что там происходит, уже получает термин «бесцветная революция» по некоторому противопоставлению с термином «цветные революции». И третью тему, которую хочется взять, это германская альтернатива. Ну, в названии зашифрованы две позиции. И поговорим о том, что сейчас происходит в Германии, почему кипит немецкое общество, и какие тяжелые вопросы они обсуждают. И это очень близко к всему тому, что происходит у нас. Да и не только у нас, и в Соединенных Штатах. Итак, давайте не будем тратить время и пойдем сразу по темам. Трамп. Многие считали, что Трамп вот придет к власти, после чего все широковещательные указы, там эти предложения предвыборные, как сказать, все эти идеи будут куда-то сдвинуты, и Трамп уже будет готов царствовать лежа на боку, поскольку срок второй, третьему не бывать, и, что называется, можно уже спокойно, отбившись от всевозможных судебных преследований, поработать 4 года. Ну, в общем, Трамп, похоже, все-таки не та фигура, которая готова вот так вот в тишине вести себя. Человек эпатажный, человек шоу-бизнеса, человек телевидения, который привык быть в перекрестье софитов, и, в общем, начинает стараться подтверждать стандартную американскую поговорку или мудрость, что президент первый срок работает на переизбрание, а второй срок работает на историю. И вот уже, так сказать, история начинает заполнять свои страницы. Очередной шаг Трампа связан с идеями использования экономических рычагов давления на своих соседей для того, чтобы добиться от них смены политики совершенно не в экономической сфере. Что было сказано, что было объявлено? Что в соответствии там, с законом 1977 года о борьбе там, с определенными ситуациями и с вопросами, связанными с национальной безопасностью, что важно здесь зафиксировать привязку, вводятся тарифные ограничения, вводятся новые тарифы на весь импорт, поступающий из Мексики, из Канады и из Китая. При этом, так как и обещалось со старта, 25% тарифов накручивается на все то, что должно прийти из Канады, 25% накручивается на все то, что должно прийти из Мексики, а Китаю обещали совершенно драконовские 60%, но пока эти 60% сдулись до 10%. И было объявлено немедленно, что с 1 числа, вот с 1 февраля все это запускается. Что представляет себя это решение? Понятно, что... Да, и обоснование. Почему вы решили вдруг это сделать? Речь идет о том, как было сказано, что через канадскую и мексиканскую границу поступает такой страшный наркотик, как фентанил, а производство так называемых прекурсоров или тех химических элементов, которые используются в дальнейшем для производства фентанила, это Китай. И в свое время мы помним переговоры между Байденом и Си. Ключевая тема была именно контроль за всем с тем, что связано с производством фентанила. И как заявил пресс-секретарь Белого дома, от этого страшного наркотика, как было сказано, уже погибли десятки миллионов американцев. Вот такая вот формулировка. И это, конечно, колоссальная как бы проблема. И было сказано, что либо вы чего-то делаете с точки зрения контроля за перемещением всего этого по вашей территории, вы чего-то делаете с контролем за границей, не только мы должны этим заниматься, сказал Трамп, но вот так, и либо вот такая вот история будет, и смотрите дальше, как с этим дело будет развиваться. Здесь есть две совершенно разные вещи. Первое, оценка таких мер с точки зрения экономики, и мы это поговорим. И второе, оценка этих мер с точки зрения того, как вообще Трамп будет строить свою внешнеполитическую линию. Мы понимаем, что внешнеполитическая линия и элемент, как и дипломатия, понятна для нас с точки зрения бизнеса на начало 90-х. Да, приезжают ребята на стрелку, вначале каждый заявляет свои требования, либо вы не сделаете вот этого, иначе мы вас тут всех постреляем, а дальше начинается отход от крайних позиций, поиск какого-то компромисса, возникают какие-то посредники очень часто, либо идут разговоры, и, в общем, договариваются, пистолеты прячутся, и автоматы убираются тоже, и в результате каким-то образом находится решение. А иногда не находится, и тогда, что называется, как мы помним и знаем, одна из сторон, что называется, заканчивает плохо. Вот здесь приблизительно такой же метод, таким же методом пользуется Трамп. Вначале наезжаем по полной, а потом, значит, добиваемся определенных сдвигов или изменений политики, а потом отъезжаем. Иногда это работает, а иногда это не работает. Ну вот, начнем вначале, как дальше развивались события, а потом вернемся к экономической стороне вопроса. Прошли переговоры и с Канадой, и с Мексикой. До переговоров как бы ответная позиция: Канада заявила, что она тоже будет вводить все подобные ограничения. Они тут же объявили 25% на товары на $155 миллиардов. Это там вино, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметика, мотоциклы, бумага, арахисовое масло, одежда и обувь. Что только не поставляет Америка в Канаду. Это к вопросу о том, что люди очень многие заявляют, что вообще Америка ничего не производит. Это глубокое заблуждение. Вот. И единственное исключение, которое сделали Соединенные Штаты, это как бы канадская нефть, там 10%, потому что мы поговорим почему. А дальше Канада сказала еще 25% на следующий пакет, $125 миллиардов импорта из Соединенных Штатов долларов. Введем позже, это электромобили, грузовики, автобусы, сталь, изделия из алюминия, некоторые фрукты и овощи, аэрокосметика, космическая продукция, кисломолочные изделия и, в общем, свинина и говядина, чего только, еще раз говорю, не поставляет Америка в Канаду. Ну и Трамп сказал, что все будет замечательно, если Канада вообще должна стать 51-м штатом, и тогда будет и безопасность, и низкие тарифы и прочее. Ну вот после того, как стороны объявили, что они готовы на торговую тарифную войну, дальше состоялась беседа. По итогам этой беседы было принято решение, что давайте-ка все-таки мы это дело отложим на месяц и посмотрим, как будут развиваться события. Но ключевым моментом в этом отложении заключается в том, что Канада объявила, и вот этот сухой остаток, что дал Трампу наезд на Канаду, об программе по укреплению границы на $1.3 миллиарда будет выделено. Дальше 200 миллионов долларов программа по борьбе с фентанилом, то есть будут заниматься, и 10 тысяч сотрудников появляются на границе. Вот это вот те вопросы, которые были решены с Канадой. Я думаю, что, наверное, на этом уровне все и остановится. Что касается переговоров с Мексикой, ну, Мексика аналогично прошли разговоры, что может Мексика в ответ. Мексика заявила, что вводим план «Б», так называемый, предварительно был обсужденный. Этот план «Б» там включает введение со стороны Мексики 5-20% тоже пошлины. Они сказали, будем дифференцировать, пока стали обсуждать. Свинина, сыр, сталь, алюминий. И пока первое время без ограничений американского автопрома. Но обозначили, что это тоже будет такая же картина. Ну и с Мексикой тоже прошли переговоры. И Мексика тоже обязалась поставить там 10 тысяч солдат на то, чтобы вооруженные силы, для того, чтобы обеспечить безопасность границы, для того, чтобы начать бороться вот с этим непрерывным потоком фентанила. Но при этом Мексика также заявила, что они требуют, чтобы американцы тоже осуществили определенные меры. По их утверждению, идет бесконтрольный ввоз оружия со стороны Соединенных Штатов в Мексику. Поэтому, говорит, извините, говорит, наладьте тоже со своей стороны контроль, чтобы в нашу сторону не ехало оружие. Ну и вот такая картина пока развивается между этими двумя странами. Что касается Китая, здесь и проще, и сложнее. Китай получил свои, что называется, 10% на все. Вот. И дальше китайцы заявили первое, что они будут обращаться в ВТО, во Всемирную торговую организацию, членами которой являются Соединенные Штаты и Китай, с тем, чтобы возбудить соответствующее производство. Ну, все понимают и говорят специалисты, что это шаг в значительной степени демонстративный, поскольку вот этот механизм арбитражный ВТО практически не работает. И не работает он потому, что Соединенные Штаты бойкотируют утверждение судей апелляционной комиссии еще со времен Обамы. Вот судьи не утверждены, поэтому судить невозможно. Так что можно туда обратиться, но результата не будет. Ну и китайцы сели и сказали, что мы тоже введем соответствующие пошлины. Если, правда, названо было время, что оно, пошлины будут вводиться там с 10 где-то апреля. И основные объемы там введения пошлин – это сжиженный газ, это нефть, это еще какие-то вещи, которые, в принципе, являются демонстрационными, но не играют принципиальной роли. Там 2-5%. При этом Китай отчетливо понимает, что вот у него самая сложная ситуация, поскольку мы сейчас поговорим, у него экспорт товаров в Америку значительно превосходит импорт, поэтому импорт там намного денег не ограничишь. И второй момент, Китай дает себе отчет, что надо очень аккуратно подходить к тем разделам, где есть поставки товаров, которые необходимы для китайского развития, технологичные вещи, и с ними надо обращаться осторожно. Конечно, они сейчас готовы тоже ограничивать и автомобили, добавлять тарифы, поскольку китайский автопром, что называется, производит много, поэтому без американских автомобилей они переживут. И это вот, что называется, как разворачивается ситуация по ИД-АДА. И на 10 февраля они отложили введение, тоже достаточно прагматично, поскольку до 10 февраля, как утверждается, состоится разговор Трамп-Си, так уже как Трамп провел два разговора с президентом Мексики и с премьер-министром Канады, с тем, чтобы, как говорится, тоже договориться в спокойной обстановке. Все покричали, побили себя об грудь, пообозначили свои угрозы, а дальше, что называется, будем разбираться. Вот. И что можно сказать? Ну, для теперь что экономическая сторона дела. Экономическая сторона дела, на первый взгляд, непосвященному избирателю кажется очень хорошей. И многие считают, вот видите, обещал пацан, да, и пацан сделал. А дальше те последствия, которые возникают, они являются где-то чуть-чуть дальше и за пределами вот этой эмоциональной реакции. Вот мы им сейчас показали, мы им врезали, мы их там нагнем, а дальше происходит следующее. Ясно, что если товары эти импортируются в страну, и вы на них накручиваете определенный процент, то значит товары становятся дороже. Ну да, вы переходите на своих производителей, которые, возможно, в тот момент проигрывали, а теперь станут более конкурентоспособными, но вы все равно заплатите больше. Ладно, это касается товаров, которые делаются, так сказать, производятся впрямую уже. Но есть же вещи, где импортируются комплектующие. И тогда встает вопрос, если к вам комплектующие приходят по большой цене, а, например, в другую какую-то страну они приходят по-прежнему по дешевой цене, то результат-то будет какой? Товары из этих стран, на которых вы не накладываете санкции, становятся вдруг гораздо более конкурентоспособными по сравнению с тем своим собственным производством, потому что эти комплектующие для них дешевле, чем для вас. И вот таких завязок, которые не видны на первый взгляд, колоссальное количество. Вот почему по канадской нефти другая пошлина? Да потому что очень большой объем американских НПЗ работает на нефтеперерабатывающих заводов на смеси американской и канадской нефти. И этот, как бы, этот смесь дает определенный химический состав, и под этот состав строится оборудование. Вы вырубаете канадскую нефть, да, и у вас как бы проблема у этих НПЗ. Поэтому здесь уже осторожность. Дальше возникает ситуация с Мексикой. В Мексику перенесено большой объем производства комплектующих, кстати, и в Канаду тоже. И те автомобильные заводы, которые работают в Соединенных Штатах, комплектующие забирают из Мексики и из Канады. Начинает расти стоимость комплектующих. Значит, начинает расти стоимость автомобилей. Там даже делается не только комплектующие. По некоторым маркам утверждается, что 80% автомобилей американских компании собирается в Мексике. Кто-то говорит, что ну вот и прекрасно, значит, тогда производители, там General Motors, например, они сейчас начнут сюда переносить производство, поскольку иметь там производство становится дороже. Значит, мы возвращаем обратно вот это вот производство. Но производство-то это не высокотехнологичное, не занимает людей с высоким уровнем образования, а нужны люди, которые стоят на конвейере. И вдруг понимаете, что вы с одной стороны хотите, чтобы к вам не ехали мигранты. И для этого нужно вот это вот низкоквалифицированное производство, индустриальную фазу выносить в другие страны, с тем, чтобы там они работали, там оставались. А если вы сейчас притащите конвейерное производство обратно в Соединенные Штаты, а вы кого поставите на этот конвейер? И вдруг выясняется, что после этого вам придется открывать заслонку и ввозить сюда дополнительных мигрантов, чтобы заполнять вот эти самые рабочие места. Кстати, с этим же сталкивался и в свое время и Советский Союз, когда начали строить разные заводы и полностью отчерпали деревню, которая закончилась, да, российскую деревню, мы помним слово «лимитату», после этого уже во времена Романова, я всегда подчеркиваю, уже в те времена в ПТУ поехала Средняя Азия, и там никто не видел других вариантов, как это можно что-либо сделать. И вот эта проблема, это, сказать, вот эти все вещи, которые я обсуждаю, это как раз и есть тот сложнейший комплекс, который говорит, что вы вроде вмешиваетесь в сложнейший механизм экономики, который, вообще-то говоря, представляет из себя вот такую вот переплетенную структуру движения товаров, финансов по всему миру. Это действительно глобальная экономика. Вы это вместе прижали, а в другом месте что-то отвалилось. И вот эти все взаимосвязи никто не в состоянии проследить. В этом и сила рынка. И вот показывает опыт разделения труда в целом. целом делает, конечно, людей и общество богаче. Да, есть проблемы, есть сложности. И это очень тонкое и деликатное регулирование, что вы, например, в результате глобального рынка какая-то страна, какая-то часть вдруг оказывается лишенной производства, потому что у них ничего нет конкурентоспособного. И это реальная проблема. Но здесь, как говорится, есть сложнейший механизм того, как притаскивать инвестиции, какие инвестиции возможны, где искать свою нишу. Это действительно сложнейшая управленческая задача практически для любого правительства страны. И не случайно мы видим, что и Си приезжал в Америку когда и говорил, что мы хотим быть другом из Америки, собирал бизнесменов, и основной посыл был: приходите и инвестируйте в Китай. Потому что нам нужны инвестиции, мы хотим развиваться, мы хотим поддерживать высокие проценты роста. И тот же Трамп сейчас ведет разговоры, что давайте-ка, товарищи, возвращайтесь в Америку. В Америке мы вам будем делать серьезные скидки для этих производств. И опять же мысль заключается в том, что надо тащить инвестиции обратно. Дальше то вот опять начинается разговор о том, что не любые инвестиции возможны в страну, а те инвестиции, которые подкреплены кадровым интеллектуальным потенциалом. Вот. И если у вас кадровый интеллектуальный потенциал слабый, то вам там бесполезно начинать развивать высокотехнологичные вещи. И наоборот, если у вас уже нет или вычерпан резервуар большого количества необразованной молодежи, то притаскивать туда индустриальный комплекс становится уже малореальным. Вот эта вот проблема Германии, которая, можно сказать, не смогла стартануть так же, как, например, те же Соединенные Штаты в новую высокотехнологичную эру, и как многие другие страны, в силу там традиций, в силу результатов Второй мировой войны, как я уже говорил, когда был разгромлен интеллектуальный потенциал Германии при приходе национал-социалистов, и страна в каком-то смысле зависла в индустриальной нише, делая это, конечно, прекрасно и идеально, это привело к тому, что Германия постоянно нуждается в притоке рабочих рук из других стран, молодых рабочих рук на конвейеры. И вот это то, что мы будем как раз обсуждать в разделе номер 3, когда вернемся к этой позиции. И в целом можно сказать, что экономисты с точки зрения экономической, конечно, развели руками и сказали, что меры ни в какие ворота не лезущие, которые ясно несут ущерб и экономике Соединенных Штатов, и экономике всех стран. Это повысить поступление в бюджет? Возможно, но какой ценой? Стимулировать производство, это не работает. Единственное, там кто пытался объяснять, что Трамп, опять же, в своих предвыборных обещаниях сказал, что он корпоративные налоги понизит вообще шикарно. Во-первых, сохранит закон, который уже понижал корпоративные налоги там с 21 там, процента, по-моему, до 16 где-то, а там еще потом накинут и пойдет ниже по этим процентам. И, в общем, оценки звучали такие, что если только это все выдержать, с 35 до 21 понизили, а он сейчас хочет еще и до 15 с 21 нырнуть, вот точные числа, что за 10 лет это там бюджетный дефицит почти 5 триллионов долларов, и где-то надо их изыскивать. И что вот эти вот тарифные ограничения, могут дать 1,5 триллиона, но мне кажется, что 1 до 2 триллиона, то есть. Это, мне кажется, уже попытка экономистов найти рациональные обоснования, но, как я уже подчеркивал, все, похоже, сводится к тому, что давайте вначале наедем, выставим конкретные требования, а потом, отъедем, добившись вот этих требований. Но надо сказать, что 43% это Китай, Мексика и Канада, всего импорта Соединенных Штатов. И как мне, может быть, звучит неудивительно, Китай там стоит отнюдь не на первом месте в товарообороте. Вообще первый товарооборот, по данным января-ноября 2024 года, стоит Европейский Союз. Почти 900 миллиардов, почти триллион долларов. Импорт там 340 с чем-то, а экспорт 556. Вот так вот выглядит ситуация. Мексика, вторая по величине оборота, 776 миллиардов. Тоже импорт 309, а экспорт 467. То есть они экспортируют в Соединенные Штаты больше, чем импортируют. Канада 700 миллиардов, не так мало. Импорт 322, а экспорт 377. Ну вот здесь вот сбалансированный рынок. И последний Китай 532 миллиарда. Вот, да, очень маленький импорт из Штатов. Вот я уже говорил, 131 миллиард. И большой экспорт 401. То есть по экспорту на третьей позиции. Хотя, казалось, мы всегда считали, что Китай почти чуть ли не главный экспортер туда, в Соединенные Штаты. Нет, их обошли и Европейский Союз, и Мексика. Вот. Но дефицит самый большой с Китаем. Дефицит, который постоянно беспокоит Соединенные Штаты. Вот это, собственно, такая картина. Реакция на эти нормы. Ну, в общем, надо сказать, что реакция, конечно, наверное, глубинного избирателя молодец. А что касается американского бизнеса и средств массовой информации, которые связаны, там реакция, конечно, абсолютно не позитивная. Ну, например, редакционная статья вышла в газете Wall Street Journal, так сказать, некоторый рупор бизнеса, который издает магнат Руперт Мердок, весьма консервативный, где было названо, что это тупейшая торговая война в истории. Не все даже в партии высказались за. Например, против выступил республиканец, американский сенатор Рон Пол. Ну, сенаторы, они избираются на 6 лет, как мы знаем, и они могут пересидеть Трампа. Вот, считают, что это приведет только к увеличению цен. Но и вот оценки CNN, которые, конечно, тяготеют больше к демократам, что это ошеломляющий хаос создает Трамп, и это ему нравится. Что он смог подтвердить свою репутацию такого наглого и воинственного игрока, который не видит большого различия между союзниками и противниками и заставляет собеседника гадать о его следующем шаге. Вот это вот то, что надо понимать, в том числе и в наших бесконечных надеждах. Мы еще к этому вернемся. А Wall Street Journal в статье заявила, что Трамп никогда не, президент Трамп, не признает своих ошибок, но он часто меняет свое мнение. Так что вот так вот будет, что Трамп заявил о своей победе, как он всегда это делает. Вот такая приблизительная оценка, потому что, конечно, бизнес был вообще шокирован подобными вещами. Идеи защиты рынка с помощью пошлин, такого тотального причем, это, конечно, идеи, характерные для 19 века и уже совершенно не характерные для нынешних времен. И надо сказать, что еще один важный момент, что Трамп в целом где-то придерживается старого республиканского подхода изоляционизма. В каком смысле? Мы видим, что он сосредоточился на проблемах и интересах, собственно, Соединенных Штатов, собственно, западного полушария, там еще Панамский канал, там еще Гренландия, где, в общем, он своими угрозами уже добился определенных уступок со стороны Панамы, которые разрывают, не продлевают соглашение с Китаем о один пояс, один путь, потому что Китай пошел вылезать в инфраструктуру Панамского канала. И Гренландия сказала, что они тоже, точнее, Дания, не против, чтобы там бы размещалось гораздо большее количество военных баз. И важность Гренландии, я уже говорил, поскольку вот возможные направления баллистических ракет, как российских, так и китайских, это через Северный полюс. И перехват не может осуществляться сзади или сбоку, он может осуществляться только на линии полета, то есть надо находиться где-то посередине между стартом и финишем баллистической ракеты. И, конечно, в этом смысле идеальный, как бы, перехватывающий авианосец – это как раз Гренландия, где, наверное, будут стоять большие объемы систем ПРО, перехватывающих ракет. И еще раз вернусь к разговорам о таких доморощенных экспортах, которые все время говорили, что вот это все перехватывающие ракеты, вот зачем американцам нужен Крым, чтобы там установить перехватывающие ракеты. Да? Стрелять в догонку еще никто никогда не стрелял. Нереальная задача. Поэтому люди не видели глобус или считают, что Земля плоская, когда ведут такие рассуждения. Так вот, заканчивая первую тему, о которой мы поговорили максимально подробно, я думаю, что сейчас пройдет такой же раунд переговоров с Китаем. Китай не заинтересован в потере такого гигантского рынка. Никто не хочет из этих стран, кто много продает в Америку, стрелять себе в ногу. И вот, конечно, но изумление от определенных заявлений Трампа, конечно, происходит. Он заявил, что еще и Европу он тоже обложит. Вот, как понятно, они самые большие поставщики ЕС, да, и самый большой объем, поскольку считают, что Брюссель безобразно относится к Соединенным Штатам. Ну вот, что называется, не нравятся нам они, поэтому мы будем действовать подобным образом. Я считаю, что надо просто вот отдавать себе отчет об этом стиле поведения и понимать, что приблизительно в таком же варианте торговли, наездов, отъездов и так далее будет проходить и все эти варианты обсуждения вопроса Россия-Украина. Еще раз подчеркну, при этом надо отдавать себе отчет, что Трамп где-то придерживается доктрины Монро, в свое время сформулированная президентом Соединенных Штатов, что Европа, вы не лезьте в Америку, а мы не будем лезть в Европу. Вот как бы два разных, ну и, естественно, и в Азию. А в Америке мы будем разбираться сами. Вот это вот та позиция, которая была сформулирована, что все товарищи европейские колонизаторы, давайте-ка уходите обратно, и здесь вам не место, а нас не интересует, что у вас там будет твориться в Европе. Вот приблизительно длительное время, особенно республиканские администрации, они придерживались такой позиции даже после Первой мировой войны, ну и в некотором смысле даже и после Второй мировой войны, но уже в меньшей степени. Вот такой у нас серьезный разговор про лихие шаги Трампа. Сейчас у нас перерыв, не отключайтесь. Дальше поговорим про интереснейшее развитие в Сербии, о котором мы, в общем-то, и не догадывались, поскольку информации как-то у нас оттуда приходит мало, а мы все больше про Америку слышим, да, и, ну и про Украину. Теперь у нас две основных темы, а все остальное ушло на второй план. Поговорим после перерыва.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, возвращаемся на европейский континент и поговорим о Сербии. Сербия, как всегда, считается традиционно нашим таким союзником, традиционно испытывающей симпатии к России. И на самом деле ситуация выглядит гораздо сложнее, чем простые клише, которыми мы часто пользуемся. И, в общем, считаем, что в Сербии все хорошо и не знаем, что там внутри происходит. А там, вообще-то говоря, 28 января правительство подало в отставку. Премьер-министр Милан Вучевич заявил, что он уходит в отставку, поскольку страну сотрясают уже 3 месяца серьезных многотысячных акций протеста. И как всегда, вот мы понимаем, что видим, там недовольство копится, а потом происходит какой-то вот такой вот символический, очень эмоциональный момент, который как бы затрагивает психологически большие массы, и все срывается, что называется, со своих мест. Ну и мы помним, что там в Тунисе революция возникла практически, когда один из торговцев, молодой человек, просто осуществил самосожжение, когда чиновница там практически поиздевалась и лишила его возможности дальше работать, торговать. Мы помним и такие же истории в других странах, когда вот какой-то такой момент, и все срывается, так сказать, и все переходит в другое качество. Вдруг все вскипает. Вот это вот история, которая произошла в Сербии. А что там произошло? Совсем недавно, 1 ноября 2024 года, на вокзале в городе Нови Сад, а это второй по величине город Сербии после Белграда, рухнул навес. И рухнувший навес убил 15 человек, и там еще люди пострадали. Как говорится, ну вопрос, ну Это бывает, да. Почему вдруг после этого возникли колоссальные протесты? И вот с 1 ноября эта ситуация не останавливается. И, собственно, финал вот того, что происходило, в конце недели, буквально там вот в январе уже, в понедельник, что называется, была объявлена 24-часовая акция протеста, и там многотысячная толпа просто перекрыла главную развязку у Белграда и сказали, мы оттуда не уйдем. Ну и все, конечно, во вторник правительство подает в отставку. А проблема следующая. Действительно, накопилось многое, и здесь все сошлось. В чем ситуация? Первое. Вокзал прошел реконструкцию в 2021 году. Далее вновь прошел ремонт в 2024 году. Официальное открытие с помпы было 5 июля. При этом экс-министр транспорта, кстати, арестованный в настоящее время, и там много уже кого арестовали, заявил, что реконструкция стоила 16 миллионов евро. Дальше происходит вот такая история. И вдруг начинают разбираться, да? А почему вдруг навес не был включен в реконструкцию? А кто там бы, как потрачены были деньги? Откуда там взялись китайские подрядчики? И так далее, и тому подобное. И прокуратура уже прошла проверку. Там 13 человек арестовано, но... Пафос-то и вот заключается в том, что премьер-министр как раз являлся мэром Нови Сада с 12 по 22 год. И пошли обвинения правительства, правящей партии в халатности, некомпетентности, коррупции, непотизме и так далее и тому подобное. Понятное дело, что в этих историях серьезных подрядов, как всегда, есть много-много вопросов, и здесь все это накопилось и выплеснулось. Причем основная масса тех, кто вышел на улицы, это студенты. И студенты, и оппозиция вот не прекращают демонстрации. И в целом, конечно, ситуация начинает где-то напоминать в развитии событий на Украине. И проблема та же, что власти опаздывают со своими решениями. Если как бы вот происходит такой момент, как вот эта история, сразу надо назначать виноватых, сразу надо с ними разбираться. Здесь начинает раскручиваться волна оппозиции мощнейшая. Происходит внутренняя мобилизация. При этом президент заявляет, что вообще эти все студенты вот действуют как бы по указанию западных разведывательных служб, которые осуществляют программу там, свержения действующей власти, дестабилизации. Но фактически обвинение в том, что это разворачивается цветная революция. Но дальше, видите, правительство уходит в отставку, но это было требование с самого начала, и было объявлено, что сейчас и мэр Нови Сада уйдет в отставку, но дальше, а в это время требования и градус уже поднимаются дальше. То есть сейчас уже оппозиция говорит, нет-нет-нет, давайте-ка мы еще вернемся к вопросу о выборах, которые происходили раньше, они были, как они считают, и демократическими, и нечестными, и начинаются требования новых выборов. А вообще сейчас у президента, ну, как бы, вариантов два. Один вариант – это просто формирование нового правительства, поскольку правящая партия имеет большинство в парламенте. Но вопрос, опять же, в том, утихомирит ли это протесты. Судя по всему, не утихомирит, поскольку, еще раз говорю, оппозиция считает, что выборы были нечестными и требует провести выборы заново. И второй вариант, конечно, это очередные досрочные выборы. Но надо понимать, что и предыдущие выборы, которые происходили, должны были произойти в 26-м году, но именно президент Вучич провел их в ноябре 23-го, распустив парламент. Причем, вот мы сейчас как раз перейдем к важному моменту. все происходящего. С какой формулировкой он это делал? Он считал, что выборы необходимы, поскольку в обществе очень сильные разногласия по вопросу, и дальше цитата, утверждения европейских ценностей. И вот на этих выборах они правящая коалиция получила 47%, оппозиции было сказано, что у них 23%, и спокойно отдыхайте. Ну и, в общем, после этого были там и голодовки, и протесты, но, в общем, они пока закончились ничем, но в целом объем претензий, объем проблем, он как бы оставался в котле, и вот оно взорвалось. Вот уже теперь как бы правительство уходит в отставку. И проблема, конечно, гораздо глубже, чем просто какая-то конкретная ситуация. Сербия относится к странам, которым я называю страны с разорванными обществами. Проблема расколотого общества. Этот список этих стран, почему это возникло? Ну, вот есть целый ряд стран, которые традиционно находятся на стыке, можно сказать, Европы и России. И определенная часть населения политических сил тяготеет к Европе. Определенная часть населения, те и политических сил, тяготеет к России. И когда две главные геостратегические плиты сближаются, имеется в виду Европа и Россия, эти страны чувствуют себя достаточно комфортно, выступают постоянно с предложениями, а давайте мы будем мостом между этими двумя цивилизациями. А вот когда эти плиты начинают расходиться, и расходиться, как в настоящее время, абсолютно радикально и по ценностям, и по политике, и по многим вещам, и вплоть до этих военных действий, то эти страны начинают просто рвать на части. Куда ориентируемся? И тут уже нет вариантов, и за красных, и за белых. Не получается чего-то промежуточного. Вот этот список этих разорванных стран, который возник после того, как Европа и Россия начали двигаться по разным траекториям, это и Украина, и Грузия, и Молдавия, сюда надо отнести Сербию, Словакию и в определенной степени Венгрию, где еще, я думаю, все эти позиции впереди. И вот президент, тот же самый политическая элита, начинает балансировать. С одной стороны, Сербия говорит, что мы желаем вступать в Европейский Союз, у нас европейская интеграция в программе, и эти позиции поддерживают в первую очередь молодежь. Вот. А с другой стороны, есть достаточно политические силы и заинтересованные экономические структуры, которые говорят, не-не-не-не-не, мы с Россией, тут у нас еще и газ, как всегда, хороший по таким выгодным ценам и прочее, и поэтому никакой Европы. И вот начинаются сложнейшие внутренние конфликты, как, вообще говоря, выживать в этой ситуации. Вот президент Вучич постоянно пытался балансировать, у него заявление, если мы посмотрим и нашим, и вашим, сделает заявление, звучащее проевропейски, здесь возмущение, сделает заявление, звучащее пророссийски, Европа возмущается. Он старался сбалансировать это все и внутри правительства, западников и восточников. И мы помним заявление Вучича, когда он говорит, что да, мы, конечно, не хотим вводить никакие санкции по отношению с Россией, у нас традиционные отношения, традиционные и экономические тесные связи. Но если станет вопрос, и это будет невыгодно, это будет наносить ущерб Сербии, ну что ж, тогда, значит, мы вынуждены будем, как бы нам не было трудно, присоединяться к этому режиму. Вот это, собственно говоря, та позиция, в которой все постоянно происходит. И объективно ясно, что Сербия находится в Европе экономически. Огромный объем связей, интересов взаимодействовать с Европейским Союзом. Но в то же время и сохраняются, еще раз подчеркну, экономические и эмоциональные связи с Россией. Даже после 2014 года, после Крыма, проводились опросы в Европе. Я считал, это европейский барометр данные. Самые позитивные взгляды, самые, так сказать, отношения, самые... Там, уровень поддержки, как сказать, эмоциональная готовность общаться, сотрудничать, это Сербия. с точки зрения отношения к России. Вот и эту ситуацию мы просто видим и сейчас наблюдаем в полный рост. При этом есть попытки изобразить, что, ну, это понятное дело, это западные вот спецслужбы все дестабилизируют, возможно, как и это есть попытка, так сказать, получить определенную внутреннюю поддержку, кто не готов, что называется, в какой-то мере быть объектом внешнего воздействия, но реальность заключается в том, что эти оппозиционные силы на настоящий момент не получают поддержки и какой даже моральной со стороны того же Европейского Союза, поскольку, если посмотреть, в целом та линия, которая придерживается Вучич, и с точки зрения европейской интеграции, с точки зрения ситуации с Косово, их устраивает. И это не факт, что в случае дестабилизации это будет лучше. И поэтому уже появился термин, что на самом деле причина-то внутренняя. И причины вот этого, сказать, раскола общества. И причины недовольства властью, которая длительное время находится в этой позиции. Естественно, накапливает на себе все неудачи, проблемы, коррупционные истории. Вот такие скандальные вещи, как вокзал в Нови Саде, и поэтому стали называть, что революция бесцветная, в том плане, что здесь реально все идет изнутри. Вот это вот та глубинная причина, и вопрос, как Сербия сейчас справится, как дальше будет найден компромисс, он отнюдь не тривиален. И для нас это тоже достаточно интересная история, поскольку я еще раз подчеркну, что если мы смотрим на Европу, то традиционно самые тесные и человеческие связи – это, конечно, Сербия. Вся история борьбы Сербии за независимость, борьбы Сербии с Османской империей, поддержка России – это все осталось вот в том, как говорится, менталитете, в той мифологии, которая всегда окружает историю и которая воспитывает определенный взгляд на вещи и определенные отношения. Да, Сербии всегда было очень непросто при этом, потому что Сербия тоже мыслит себя имперски, и Сербия в значительной степени воспринимала себя как вот этот вот центр, который должен вокруг себя объединить южных славян, и вот эти вот позиции разделялись не только определенной частью и общества, и элиты, но и правящей элитой в Сербии, и поэтому, как бы сказать, это тоже совершенно непростой объект с точки зрения взаимодействия со своими вот такими, можно сказать, великодержавными комплексами и устремлениями. Но тем не менее, я еще раз говорю, вот так складывалась сложно внутренняя политическая мозаика, и вот сейчас мы имеем кипящую Сербию. Еще раз говорю, что картинки, фотографии, конечно, количество людей на улицах, они впечатляют, и правительство вынуждено думать, что с этим всем делать, как дальше двигаться и как разрешать этот тяжелейший политический кризис. Понятно, что, скорее всего, самое рациональное разрешение, как всегда, это свободные демократические выборы. Но вот вопрос, может ли элита удержать ситуацию, найти такой выход из кризиса, а не какие-то жесткие, тяжелые варианты, которые будут, в общем, вряд ли приемлемы для Сербии с точки зрения их евроинтеграционных устремлений. Ну и последняя тема, которую я хотел затронуть. Еще забыл сказать, что Сербии еще предстоит совершенно непростое решение тому же правительству, которое подкинуло сегодня, опять же, Трамп. Он же ввел санкции. Точнее, Трамп, а Соединенные Штаты. Еще Байден подписал целый объем новых санкций, в том числе туда попала «Газпром» нефть. А сложный вопрос – это наличие нефтяной индустрии Сербии, такой компании, которая занимается разведкой, добычей, переработкой углеводородного сырья, еще имеет и сеть заправок, и работает не только в Сербии, но и в Румынии, и в Боснии и Герцеговине. крупнейшая компания, а владельцы, крупнейшие акционеры там, которые владеют там 56 с лишним процентов, это «Газпром нефть» и «Газпром». То есть в значительной степени это российская компания, которая обеспечивает все вот это в этой части. Самой Сербии, как правительству, там принадлежит около 30%, чуть меньше. Но и санкции, США наложили санкции, заявили, что если они хотят, чтобы в дальнейшем эта компания могла работать, то они должны до 25 февраля сократить долю присутствия российских компаний до нуля. Вот это вот та проблема, которая сейчас, которая тоже стоит перед правительством и перед президентом. И будем еще обсуждать, я думаю, возвращаться после 25 февраля, как они будут решать все вот эти вот сложный клубок противоречий, которые сейчас на столе у правительства. И теперь еще раз говорю, к Германии перейдем. Германия сотрясается проблемой под названием миграция. Причем Германия, с одной стороны, постоянно занималась привлечением мигрантов после Великой Отечественной для нас, Второй мировой для них, поскольку молодое поколение немцев было выбито войной, в процентном отношении достаточно серьезно, страна не такая большая, и восстановление потребовало очень большого объема рабочих рук, стройка, каменщики, все, чего хотите, и мы помним, что тогда поехали турки. И постепенно турецкая прослойка достигла там почти, я думаю, около 10% немецкого населения. Да, немцы привлекали, конечно, и всех, кто имел какие-то либо немецкие корни, что если там у нас немцы Поволжья, которые оказались там в Сибири, в Казахстане, показывали свою биографию, что называется, милости просим, довольно много людей этих находится в Германии, и с ними тоже можно столкнуться. Но проблема Германии довольно глубока. Вот то, что я уже говорил, и об этом писали многие исследователи, что начало прошлого века, Германия бедная страна, где 50% населения, что называется, моложе 20 лет. Ну, отсюда, что называется, и та энергетика воинственная, громадный объем людей, которых можно поставить под ружье. И дальше, вместо того, лучше бы, конечно, это все поставить на нужды экономики, но это отдельная история. Конец 20 века. Германия – это богатая страна, но где 50% населения старше 50 лет. И для того, чтобы обеспечивать и поддерживать индустрию, для того, чтобы обеспечивать колоссальный объем этих пенсионных программ, для того, чтобы поддерживать уровень жизни с этого стареющего и весьма теперь уже гораздо более образованного населения, нужен приток свежей крови. И поэтому, да, с одной стороны, есть попытки вести эту миграцию регулируемо, но разница, вообще говоря, не сильно большая от того, что люди приезжают регулируемо, либо не очень регулируемо, они привозят приблизительно одинаковый менталитет, но тем не менее еще в сил ухудшается и то, что мощнейшее давление миграции с Ближнего Востока, из Африки на всю Европу, потому что люди увидели с помощью интернета, с помощью телевидения, как вообще можно жить. Многие семьи, отчаявшись увидеть нормальную жизнь в своей стране, решили рвануть в те места, где все гораздо лучше. И вот постоянные проблемы, стычки, кому убийство, насилие. Каждый раз, когда это делает, например, немец, но это не воспринимается. А когда мы знаем сами, это то же самое делает представитель других наций, приехавших, то это воспринимается как, называется, принцип, что мы свои и чужие. Что вот эти чужие, и они здесь у нас все это организовывают. И политически это, конечно, сильно дискомфорт на появление других культур, появление других верований, других религий, все, чего хотите, да, и поведение, которое вы не привыкли видеть. И это вызывает эмоциональное желание закрыться и больше сюда никого не привозить. И мы видим, что вот этот вот вот это вот желание закрыть страну от мигрантов, не задумываясь над тем, к каким последствиям приведет этот процесс с точки зрения экономики и с точки зрения самих этих людей, которые желают закрыть страну, а это старшее поколение, ведет к тому, что те партии, которые эксплуатируют это желание и это чувство, и эту проблему реальную, которой сталкивается страна с точки зрения контроля, они начинают получать поддержку. И на этой почве антииммигрантских настроений поднимается достаточно правая партия под названием «Альтернатива для Германии». И вот сейчас понимаем, что впереди выборы, правительство, светофорная коалиция, так называемые социал-демократы, зеленые, социал-демократы – это красные, зеленые – это зеленые, а свободные демократы, у них цвет желтый, вот красный, желтый, зеленый, светофорная коалиция распалась. И на выборах понятно, что, скорее всего, выиграет ХДС, ХСС, консервативная партия. Но при этом понятно, что выиграть так, чтобы сформировать самостоятельное правительство, они не могут. И они видят, что наиболее, как бы сказать, правые, консервативные, радикальные люди начинают постепенно перетекать в сторону альтернативы для Германии. И ХДС, ХСС начинает реагировать на эти настроения и вносят в парламент резолюцию о том, что надо усилить антииммиграционное законодательство. Резолюция, значит, начинаются сложнейшие дебаты. Итог резолюция принимается большинством в 3 голоса, но кто проголосовал за? Это, собственно, ХДС, ХСС и альтернатива для Германии. Социал-демократы, свободные демократы, зеленые, многие там разные партии проголосовали против. И разразилась, как говорится, страшная буча внутренняя, потому что до этого существовало определенное согласие всех партий, что альтернатива для Германии за стеклянной стеной, с ней никто не сотрудничает. Поскольку это партия, которая в значительной степени поддерживает и считает себя наследником, в том числе и национал-социалистических идей, ну, как мы знаем подход, не все было плохо, не все так однозначно, а вот это надо бы нам взять, а вот это использовать. Иногда, так сказать, ее представители вообще выступают за то, что надо смести весь режим. Там постоянно идет борьба на грани фола с то, что творится с этой партией, пока она не вышла на первые места на федеральном уровне, но в отдельных землях, особенно в Восточной Германии, бывший ГДР, эта партия заняла первое место, но не смогла прийти власти, потому что остальные партии объединились, чтобы их не допустить. И вот здесь блокируется ХДС, ХСС и альтернатива для Германии. Это приводит к взрыву эмоций, там, к демонстрациям, к погрому этих и блокированию офисов партии. И когда Германия реально начинает раскалываться по этому вопросу. И на следующее голосование, когда, собственно, уже был внесен сам пакет законов, который там предусматривает высылку нелегальных мигрантов, предусматривает введение пограничного контроля по существу, отказ от всевозможных вот этих вот там таких, я бы сказал, мер, направленных на привоз, там, адаптацию, социализацию мигрантов, и то, что все делало правительство Ангелы Меркель, это привело к тому, что произошел раскол даже и в ХДС, ХСС, и часть парламентариев отказались голосовать за этот законопроект, и в результате он провалился. Не хватило 12 голосов. Вот. И вот ситуация накалилась до предела. Против руководителя, наследника ХДС, ХСС Мерца выступила предыдущая руководитель Ангела Меркель, которая сегодня, в то время она была, чуть ли воспринималась как спасительница, матушка, которая Германию, так сказать, вот удержала, обеспечила. А сейчас это так бывает, в политике на нее вешают всех собак, она во всем виновата. Это она устроила всю эту иммиграцию, это она все поощряла, это можно прочитать и услышать очень много где. Вот. И встает дальше реальная ситуация и сложность. А вот как идти вперед? ХДС, ХСС, скорее всего, выиграет выборы. То есть, ну, это будет где-то в районе районе 30%. Германская политическая палитра такова, что все очень расколото. Ни одна партия там не приближается к уровню 50%. И дальше придется формировать коалицию. Ясно, что ХДС, ХСС вряд ли сделает шаг в сторону того, чтобы формировать коалицию с альтернативой для Германии. Но и не хватит все равно, наверное, голосов. Придется разговаривать с теми, кто оказался по другую сторону баррикады. А раскол совершенно глубокий по эту позицию. И вот как придется дальше строить коалицию, как убирать этот вопрос из политической жизни, который разделил вот Германию на две части, сейчас, наверное, вряд ли кто-то в состоянии сформулировать и предсказать. И в целом вот эти проблемы миграционные, они, конечно, крайне остро работают в Европе и постоянно дают вот эти вот дополнительные очки вот этим достаточно радикальным партиям. И все, что называется, переругались. А говорит, а кто, говорит, выигрыши? А выигрыши, говорит, за последние недели оказалась, опять же, такая организация, как «Альтернатива для Германии», поскольку они нарастили свою поддержку, ну, по-моему, там где-то с 18% сторонников уже ушли, да, до 23%. Вот уже еще 5% сторонников поддержки приобрела «Альтернатива для Германии», конечно, с учетом предыдущей истории Германии, это воспринимается все крайне болезненно, крайне остро, и страна входит в тяжелейшие политические дебаты, как со всей этой проблемой быть, потому что со всех сторон предлагаются простые радикальные решения, которые на самом деле ничего не решают, а загоняют проблему в еще более глубокую пропасть, потому что реально это крайне непростая вещь, как себя вести в условиях великого, теперь уже не переселения, а перемешивания цивилизаций, вызванной вот теми сложными экономическими, социальными, политическими процессами, которые проходят в развитом мире и в развивающемся мире. Вот такие темы мы с вами обсудили сегодня. Я желаю всем удачи, желаю хорошего, как говорится, настроения на предстоящую неделю. И мы вернемся снова через неделю в среду. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимались поисками истины и имели смелость и наглость, можно сказать, пользоваться собственным умом при обсуждении всех этих проблем. Всего хорошего. До новых встреч, друзья.